Глава третья. О Петербурге у Клима Самгина незаметно сложилось весьма обычное для провинциала неприязненное и даже несколько враждебное представление. Это город, не похожий на русские города, город черствых, недоверчивых и очень проницательных людей. Это голова огромного тела России, наполнена мозгом холодным и злым. Ночью в вагоне Клим вспоминал Гоголя, Достоевского. Он приехал в столицу, решив держаться с людьми осторожно, уверенный, что они тотчас начнут испытывать, изучать его, заражать своими верованиями. Густой туман окутывал город, и хотя было не более 3 часов пополудни, Невский проспект пытались осветить радужные пузыри фонарей, похожих на гигантские одуванчики. Липкая сырость увлажняла кожу, лица, ноздри щекотал горьковатый запах дыма. Клим согнул шею, приподнял плечи, посматривая направо и налево в мокрые стекла магазинов, освещенных внутри так ярко, как будто в них торговали солнечными лучами летних дней. Непривычен был подавленный шум города, слишком мягкий и тупый удары лошадиных копыт по деревянной мостовой. Шорох резиновых и железных шин на колесах экипажей почти не различался по звуку, голоса людей звучали тоже глухо и однообразно. Странно было не слышать цоканье подков по булыжнику, треска и дребезга пролеток, бойких криков разносчиков, и нет колокольного звона. По панелям, смазанным жидкой грязью, люди шагали чрезмерно торопливо и были неестественно одноцветны. Каменные и тоже одноцветные серые дома, неразъединенные заборами, тесно прижатые один к другому, являлись глазу как единые и бесконечные здания. Его нижний этаж, ярко освещенный, приплюснут к земле и вдавлен в нее, а верхние, темные, вздымались в серую муть, за которой небо не чувствовалось. Среди этих домов люди, лошади, полицейские были мельче и незначительнее, чем в провинции, были тише и покорнее, что ты рыбьи. Ныряющие, — заметил в них Клим, — казалось, что все они судорожно искали, как бы поскорее вынырнуть из глубокого канала, полного водяной пылью и запахом гниющего дерева. Небольшими группами люди останавливались на секунды под фонарями, показывая друг другу из-под черных шляп и зонтиков желтые пятна своих физиономий. Быстрая походка людей вызвала у Клима унылую мысль. Все эти сотни и тысячи маленьких воль, встречаясь и расходясь, бегут к своим целям, наверное, ничтожным, но ясным для каждой из них. Можно было вообразить, что горьковатый туман, горячее дыхание людей, и все в городе запотело именно от их беготни. Возникала боязнь потерять себя в массе маленьких людей, и вспоминался один из бесчисленных афоризмов Воравки, угрожающий афоризм. Большинство людей обязано покорно подчиняться своему назначению, быть сырым материалом истории. Им, как, например, пеньке, не нужно думать о том, какой толщины и прочности совьют из них веревку и для какой цели она необходима. Напрасно я уступил настояниям матери и Воравки, напрасно поехал в этот задыхающийся город, — подумал Клим с раздражением на себя. Может быть, в советах матери скрыто желание не допускать меня жить в одном городе с Лидией? Если так, это глупо. Они отдали Лидию в руки Макарова. Думать мешали напряженно дрожащие, как бы готовые взорваться опаловые пузыри вокруг фонарей. Они создавались из мелких пылинок тумана, которые, непрерывно вторгаясь в их сферу, также непрерывно выскакивали из нее, не увеличивая и не умаляя объема сферы. Эта странная игра радужной пыли была почти невыносима глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, погасить словами и не замечать больше. Клим снял запотевшие очки. Тогда огромные шары жидкого опала несколько обесцветились, уплотнились, но стали еще более неприятны, а огонь, потускнев, ушел глубже в центры их. Избитое сравнение воравки город Улей не годилось. Более удачно гасились эти призрачные огни словами большеголового составителя популярно-научных книжек. Однажды во флигеле у Катина он пламенно доказывал, что мысли, воля человека, явления электрохимические, и что концентрация воль вокруг идеи может создавать чудеса. Именно такой концентрации следует объяснить наиболее динамические эпохи, крестовые походы, возрождение, великую революцию и подобные взрывы волевой энергии. На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, масляно блестевшую фигуру буйного царя. Бронзовой рукою царь указывал путь на запад, за широкую реку. Над рекой туман был еще более густ и холоден. Клим почувствовал себя обязанным вспомнить стихи из «Медного всадника», но вспомнил из Полтавы, и грозным манием руки на шведов двинул он полки. Затем память почему-то подсказала балладу Гёте «Лесной царь». Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, ездок запоздалый. Подковы лошади застучали по дереву моста над черной тревожной рекой. Затем извозчик, остановив расскакавшуюся лошадь перед безличным домом в одной из линий Васильевского острова, попросил суровым тоном: — Прибавить надо, баренок. — Почему ж баренок? — подумал Клим и не прибавил извозчику. Старенький швейцар с китайскими усами, с медалями на вогнутой груди, в черной шапочке, на голом черепе, деловито сказал: «Квартира Примировой, второй этаж, 4». И, пошевелив красными ушами, ткнул пальцем куда-то в угол, а по каменной лестнице, окрашенной в рыжую краску, застланной серой с красными каемками дорожкой, воздушно спорхнула маленькая горничная в белом переднике. Лестница напомнила Климу гимназию, а горничная — фарфоровую пастушку. Легким голосом она сказала: «Ваша комната направо по коридору, первая дверь. Комната брата вашего направо, угловая». «Брата?» — изумленно спросил Клим. «Дмитрия Ивановича». Как бы извиняясь, сказала горничная, схватив в руки два чемодана и вытягиваясь между ними. «Ведь вы господин Самгин?» «Да». — угрюмо ответил Клим, соображая, почему же мать не сказала, что он будет жить в одной квартире с братом. Не заходя в свою комнату, он сердито и вызывающе постучал в дверь Дмитрия. Из-за двери весело крикнули: «Пожалуйста!» Дмитрий лежал на койке. Ступня левой ноги его забинтована. В синих брюках и вышитой рубахе он был похож на актера украинской труппы. Приподняв голову, упираясь рукою в постель, он морщился и бормотал: «Это Клим, ты?» И, протянув руки брату, весело крикнул: «Ага, вот он, сюрприз!» Самгин видел незнакомого. Только глаза Дмитрия напоминали юношу, каким он был за 4 года до этой встречи. Глаза улыбались все еще той улыбкой, которую Клим привык называть бабьей. Круглое и мягкое лицо Дмитрия обросло светлой бородкой, длинные волосы завивались на концах. Он весело и быстро рассказал, что переехал сюда 5 дней тому назад, потому что разбил себе ногу, и Марина перевезла его. Она давно уж пугала меня: «Ждите сюрприза». «Кто Марина?» «Племянница Примировой. Тетка тоже милая, либералка, она в дальнем родстве с воравкой». Оживление Дмитрия исчезло, когда он стал расспрашивать о матери, воравке, Лидии. Клим чувствовал во рту горечь, В голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных вывесок. — Ну, а как, дядя Яков, болен? Недавно на вечеринке один писатель-народник замечательно рассказывал о нем. Такое, знаешь, житие, именно житие, а не жизнь. Ты, конечно, знаешь, что он снова арестован в Саратове. Клим не знал этого, но утвердительно кивнул головой. «Народники снова пошевеливаются», — сказал Дмитрий так одобрительно, что Климу захотелось усмехнуться. Он рассматривал брата равнодушно, как чужого, а брат говорил об отце тоже как о чужом, но забавном человеке. «Ты бы не узнал его. Он теперь солидный и даже пробует говорить баритоном. Дубовой клепкой торгует с французами, с испанцами, катается по Европе и ужасно много ест. Весной он был тут, а сейчас в Дижоне». Он прыгал по комнате на одной ноге, придерживаясь за спинки стульев, встряхивая волосами, и мягкие толстые губы его дружелюбно улыбались. Сунув под мышку себе костыль, он сказал: «Идем чай пить. Переодеваться не надо, ты и так хорошо лакирован». Клим все-таки пошел в свою комнату. Брат, пристукивая костылем, сопровождал его и все говорил с радостью, непонятной Климу и смущавшей его. «Ну, довольно, очарователен, пойдем». В теплом, приятном сумраке небольшой комнаты за столом у самовара сидела маленькая, гладко причесанная старушка в золотых очках на остром розовом носике. Протянув Климу серую обезьянью лапку, перевязанную кисти красной шерстинкой, она сказала картаве, как девочка: «Очень рада». И, охнув, когда Клим пожал ей руку, объяснила, что у нее ревматизм. Торопливо, мелкими словами, она стала расспрашивать о воровке, но вошла пышная девица, обмахивая лицо, как веером, концом толстой косы золотистого цвета, и сказала густым альтом: «Марина Примирова». Садясь рядом с Дмитрием, она сообщила: «На улицах самодержавнейшее великое грязище». Климу показалось, что в комнате стало тесно. Резким жестом Марина взяла с тарелки из-под носа его сухарь, обильно смазала маслом, вареньем и стала грызть, широко открывая рот, чтобы не пачкать тугие губы малинового цвета. Во рту ее грозно блестели крупные, плотно составленные зубы. Она была так распарена красна, как будто явилась не с улицы, а из горячей ванны, и была преувеличена, почти уродливо крупна. Клим чувствовал себя подавленным этой массой тела, туго обтянутого желтым джерси, напоминавшим ему крейцерову сонату Толстого. В 5 минут Клим узнал, что Марина училась целый год на акушерских курсах, а теперь учится петь, что ее отец, ботаник, был командирован на Канарские острова и там помер, и что есть очень смешная оперетка «Тайны Канарских островов», но, к сожалению, ее не ставят. Там забавные генералы Потакис, Бомбардос. Оборвав фразу на половине, она сказала Дмитрию: «Сегодня придет Кутузов, и с ним этот...» Она показала глазами в потолок. Глаза у нее большие, выпуклые, янтарного цвета, а взгляд неприятно прямой и толкающий. — Знакомого увидишь, — подмигнув, предупредил Дмитрий. — Кого? — Не скажу. Над столом мелькали обезьяньи лапки старушки, безошибочно и ловко передвигая посуду, наливая чай, не умолкая, шелестели ее картавые словечки. Их никто не слушал. Одетые в сукно мышиного цвета, она тем более напоминала обезьяну. По морщинам темненького лица быстро скользили легкие улыбочки. Клим нашел улыбочки хитрыми, а старуху неестественной. Ее говорок тонул в грубоватом и глупом голосе Дмитрия. Расовые качества определяются кровью женщин, это доказано. Так, например, автохоны Чили, Боливии. Девица Примирова вдруг рассердилась. Что это значит, автохоны? Зачем вы говорите непонятные слова? Рядом с могучей Мариной Дмитрий, неуклюже составленный из широких костей и плохо прилаженных к ним мускулов, казался маленьким, неудачным. Он явно блаженствовал, сидя плечо в плечо с Мариной, а она все разглядывала Клима отталкивающим взглядом, и в глубине ее зрачков вспыхивали рыжие искры. Избалованная и капризная, — решил Клим. «Тетка права», — сочным голосом, громко и с интонациями деревенской девицы говорила Марина. «Город гнилой, а люди в нем сухие». И скупы лимон к чаю режут на 12 кусков. Выбрав удобную минуту, Клим пожаловался на усталость и ушел. Брат, сопровождая его, назойливо допрашивал. «Милые люди, а? Да. Ну, отдыхай». Сердито сбросив тужурку и ботинки, Клим повалился на койку и заснул, решив, что не останется тут. Проживет из вежливости неделю-две и переедет на другую квартиру. Часа через три брат разбудил его, заставил умыться и снова повел к Примирову. Клим шел безвольно, заботясь лишь о том, чтобы скрыть свое раздражение. В столовой было тесно, звучали аккорды рояля. Марина кричала, притопывая ногой, «Бедный конь, в поле пал!» Студент университета в длинном, точно кафтан-сюртуке, сероглазый, с мужицкой окладистой бородою, стоял среди комнаты против щеголевато одетого в черное, стройного человека с бледным лицом. Держа за спинку стула и раскачивая его, человек этот говорил с подчеркнутой любезностью, за которой Клим тотчас услышал иронию. «Я не могу представить себе свободного человека без права и без желания власти над ближними. Да на кой черт власть, когда личная собственность уничтожена?» Красивым баритоном вскричал бородатый студент и, мельком взглянув на Клима, сунул ему широкую ладонь, назвав себя с нескрываемой досадой «Кутузов». А человек в черном, улыбаясь, спросил: «Не узнаете, Самгин?» Дмитрий нелепо захохотал, возглашая: «Это ж Турабоев! Удивлен?» Удивиться Клим не успел. Марина завертела его по комнате, толкая, как мальчик. «Еще, Самгин, Клим ужасно серьезный!» — говорила она высокой даме с лицом кошки. «Ее зовут Елизавета Львовна, а вот ее муж». У рояля, разбирая ноты, сидел маленький, сильно сутулый человечек в челме курчавых волос. Черные волосы отливали синевой, а лицо было серое, с розовыми пятнами на скулах. «Спевак», — глухо сказал он, — «поете?» Отрицательный ответ удивил его. Он снял с унылого носа дымчатые пенсне и, покашливая, мигая, посмотрел в лицо Клима опухшими глазами, так точно спрашивал: «А зачем же вы?» «Идемте, он ничего не понимает, кроме нот». На диване полулежала сухонькая девица в темном платье реформ, похожем на рясу монахини. Над нею склонился Дмитрий и гудел. «Эргилья, друг Сервантеса, автор поэмы Араукана! Довольно испанцев!» — крикнула Марина. «Самгин! Серафима Нехаева! Все!» И, оставив Клима, она побежала к роялю. А Нехаева, небрежно кивнув головою, подобрала тоненькие ноги и прикрыла их подолом платья. Клим принял это как приглашение сесть рядом с нею. Он злился. Его раздражало шумное оживление Марины, и почему-то была неприятна встреча с Турабоевым. Трудно было признать, что именно вот этот человек с бескровным лицом и какими-то кричащими глазами мальчик, который стоял перед воровкой и звонким голосом говорил о любви своей к Лидии. Неприятен был и бородатый студент. Он и Елизавета Спивак запели незнакомый Климу дуэт. Маленький музыкант отлично аккомпанировал. Музыка всегда успокаивала Самгина. Точнее, она опустошала его. изгоняя все думы и чувства. Слушая музыку, он ощущал только ласковую грусть. Дама пела вдохновенно, небольшим, но очень выработанным сопрано. Ее лицо потеряло сходство с лицом кошки, облагородилось печалью, стройная фигура стала еще выше и тоньше. Кутузов пел очень красивым баритоном, легко и умело. Особенно трогательно они спели финал. «О, ночь, поскорее укрой прозрачным твоим покрывалом, целебным забвение фиалом, томимую душу тоской, как матерь дитя, успокой». Климу показалось, что тоска, которой пели, давно уже знакома ему, но лишь сейчас он почувствовал себя полным ею до удушья, почти до слез. Кончив петь, дама подошла к столу, взяла из вазы яблоко и, задумчиво погладив его маленькой рукою, положила обратно. — Вы заметили? — шепнула Климу его соседка. — Что? — спросил он, взглянув на ее гладкую голову Галки и в маленькое, точно у подростка, птичье лицо. — Заметили? Как она? — Яблоко. — Да, видел. — Какая грация, не правда ли? Клим согласно склонил голову, подумав. «Институтка, должно быть». В памяти остался странный, как бы умоляющий взгляд узких глаз, неопределенной зеленовато-серой окраски. Дмитрий тяжело завозился, вооружаясь костылем, и сказал дразнящим тоном. «А все-таки ваш Верлен хуже Фофонова!» У рояля звучал приятный голос Кутузова. Уже Гален знал, что седалище души в головном мозге. — Вы головным мозгом поете так задушевно? — спросил Турабоев. — Как везде? — подумал Клим. — Нет, ничего, о чем бы не спорили. Марина, схватив Кутузова за рукав, потащила его к роялю. Там они запели «Не искушай». Климу показалось, что бородач поет излишне чувствительно. Это не гармонирует с его коренастой фигурой, мужиковатым лицом, не гармонирует и даже несколько смешно. Сильный и богатый голос Марины оглушал, она плохо владела им, верхние ноты звучали резко, крикливо. Клим был очень доволен, когда Кутузов, кончив дуэт, бесцеремонно сказал ей, — Нет, девушка, это не про вас писано. Марина и Дмитрий со своим костылем занимали место в комнате больше всех. Дмитрий двигался за девицей, как барка за пароходом, а в беспокойном хождении Марины было что-то тревожное. Чувствовался избыток животной энергии. Это смущало Клима, возбуждая в нем нескромные и нелестные для девицы мысли. Еще издали она заставляла его ждать, что толкнет тугой высокой грудью или заденет бедром. Казалось, что тело ее тесно не только в платье, но и в комнате. Неприязненно следя за нею, Клим думал, что она, вероятно, пахнет потом, кухней, баней. Вот она, напирая грудью на Кутузова, говорит крикливо и, кажется, обиженно. «Ну да, ношу джерси, потому что терпеть не могу проповеди Льва Толстого». «Ух!» — воскликнул Кутузов и так крепко закрыл глаза, что все лицо его старчески сморщилось. Жена пианиста тоже бесприютно блуждала по комнате, точно кошка, впервые и случайно попавшая в чужую квартиру. Ее качающаяся походка, рассеянный взгляд синеватых глаз, ее манера дотрагиваться до вещей — все это привлекало внимание Клима. Улыбка туго натянутых губ красивого рта казалась вынужденной, молчаливость подозрительной. «Хитрая», — подумал Клим. Нехаева была неприятна. Сидела она изломанно, скорчившись. От нее исходил одуряющий запах крепких духов. Можно было подумать, что тени в глазницах ее искусственны, так же, как румянец на щеках и чрезмерная яркость губ. Начесанные на уши волосы делали ее лицо узким и острым, но Самгин уже не находил эту девушку такой уродливой, какой она показалась с первого взгляда. Ее глаза смотрели на людей грустно, и она как будто чувствовала себя серьезнее всех в этой комнате. Вдруг Клим вспомнил, как возмутительно простилась с ним Лидия, уезжая в Москву. — Верю, что ты возвратишься со щитом, а не на щите, — сказала она, усмехаясь недоброй усмешкой. Подошел брат, привалился к Нехаевой, и через минуту Клим услышал, что она точно святцы читает. Маларме, Ролина, Рене Жиль, Пелодан. — Отлично разделал их Макс Нордау, — сказал Дмитрий поддразнивающим тоном. Кутузов зашипел, грозя ему пальцем, потому что Спивак начал играть Моцарта. Осторожно подошел Турабоев и присел на ручку дивана, улыбнувшись Климу. Вблизи он казался старше своего возраста. Странно белая кожа его лица как бы припудрена, под глазами синеватые тени, углы рта устало опущены. Когда Спивак кончил играть, Турабоев сказал: «Вы очень изменились, Самгин. Я помню вас маленьким педантом, который любил всех поучать». Клим крепко сжал зубы, придумывая, что ответить человеку, под пристальным взглядом которого он чувствовал себя стесненно. Дмитрий неуместно и слишком громко заговорил о консерватизме провинции. Турабоев посмотрел на него, прищурив глаза, и произнес небрежно: «А мне нравится устойчивость вкусов и мнений». «Деревни еще устойчивее», — заметил Клим. «Не нахожу, что это плохо», — сказал Турабоев, закуривая папиросу. «А вот здесь все явления и сами люди кажутся более чем где-либо скоро приходящими. Я бы даже сказал, более смертными».
«Это очень верно», — согласилась Нехаева.
Турабоев усмехнулся. Губы у него были разные. Нижние значительно толще верхней. Темные глаза прорезаны красиво, но взгляд их неприятно разноречив, неуловим. Самгин решил, что это кричащие глаза человека больного и озабоченного желанием скрыть свою боль. И что Турабоев — человек преждевременно износившийся.